Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Почти невыполнимая задача. На слушаниях по делу Джохара Царнаева адвокаты пытаются спасти его от смертной казни. Либо посадят, либо нет. Суд в Москве перенес рассмотрение дела о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Это хуже, чем наводнение. В Крымске новые судебные процессы с требованием вернуть компенсации за жилье, разрушенное во время наводнения. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Суд в Москве перенес на 16 мая рассмотрение вопроса о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока по делу Киров-Леса на реальный из-за того, что Навальный не был уведомлен о заседании надлежащим образом. С ходатайством о замене наказания в суд обратилась Федеральная служба исполнения наказаний, посчитавшая, что политик нарушил порядок отбывания условного срока. Тему продолжит моя коллега, корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Федеральная служба исполнения наказаний уже не в первый раз обращается в суд с просьбой изменить Алексею Навальному условия содержания. Несколько попыток ФСИН предприняла в январе, когда Алексей Навальный после приговора по делу Ифраше отказался соблюдать режим домашнего ареста. Тогда ФСИН требовала изменить Навальному меру пресечения и поместить его в следственный изолятор. Однако суд раз за разом не принимал к рассмотрению эти прошения. В марте Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Люблинский суд уже с просьбой заменить Алексею Навальному срок по делу Киров-Леса с условного на реальный. Сначала суд вернул ФСИН заявление из-за ошибок, но в начале апреля со второй попытки принял к рассмотрению. ФСИН считает, что Алексею Навальному необходимо заменить условный срок на реальный, поскольку он нарушил правила его отбывания. Он получил 15 суток административного ареста, когда раздавал в метро листовки в поддержку планировавшегося на 1 марта оппозиционного шествия «Весна». Адвокаты оппозиционера прогнозировать исход заседания не берутся и комментируют дело кратко. Либо посадят, либо нет. Соратник Алексея Навального по партии «Прогресса» Николай Ляскин считает, что решение, по сути, от суда не зависит. Ляскин рассуждает о том, почему ФСИН регулярно добивается ужесточения наказания для Навального.
Они хотят, чтобы в медиа, и чтобы в головах у людей было постоянно, что у Навального суды, неважно по какому поводу. Причем вот эти суды, которые по изменению мер пресечения, они же вообще их не надо составлять. То есть давай запрос, задавай. У Навального суда это первая их задача. И вторая задача – приучить нас всех, что Алексея Навального могут посадить в любой момент, чтобы держать это на таком постоянном напряжении, как это волки-волки, что они каждый раз, говорят, сейчас посадят, не сажают. Удастся им или нет, это, наверное, зависит все-таки не от них, а больше от нас и от тех, кто принимает в конечном итоге решение. То есть пока мы будем действовать, пока мы работаем, пока все кругом видят, что и Алексей Навальный сам, и его сторонники, и люди, которые его поддерживают, интересуются этими делами. Пока где-то там наверху видят, что вот эти все преследования уголовные не заставляют людей опускать руки, то тогда шансы остаться на свободе у Алексея и всех нас больше. Как только мы опустим руки, по одному всех пересажают.
Говорил Николай Ляскин. Доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман, полагает, что решение о том, сажать ли Алексея Навального в тюрьму или нет, принимают высшие эшелоны власти.
Я не знаю, как руководители президентской администрации оценивают выгодность или невыгодность тех или иных шагов для себя. Реально решения принимают очень узкий круг лиц. Я почти уверен, что лично глава государства, если не принимает решение, то, по крайней мере, в курсе раскладов, исходя из чего они решают, что им выгодно, а что нет, я судить не берусь. Однако я думаю, что если будет условный срок Навального заменен на реальный, я не ожидаю какого-то большого всплеска общественных протестов. Это не значит, что такие протесты не возникнут когда-то в будущем, но на сегодняшний день крайне маловероятно, что власти столкнутся с каким-то организованным массовым сопротивлением. Организованность оппозиции довольно низкая, общественные настроения сегодня не таковы, чтобы мы ждали каких-то массовых проявлений протеста, крупные манифестации и так далее.
С другой стороны, у судов было много возможностей отправить Алексея Навального в тюрьму, но с вашей точки зрения банальный вопрос, но почему Навальный до сих пор на свободе?
В свете того, что произошло с Борисом Немцовым, вопрос ваш можно даже усугубить, почему Навальный еще до сих пор жив. Если по каким-то причинам власти сочтут, что проще и лучше держать Навального в таком подвешенном состоянии, у него брат отбывает реальный срок, они будут продолжать это делать. Но если в какой-то момент Путину придет в голову, что вообще бы хорошо бы Навальный отправился на свидание к Немцову, я думаю, что найдутся исполнители и механизмы для того, чтобы это решение было исполнено.
С вашей точки зрения, насколько серьезное место Навальный сейчас занимает в современной политической системе?
Он публичная фигура. Его высказывания тиражируются в средствах массовой информации. Я бы сказал, что на общем фоне он, пожалуй, наиболее значимая фигура оппозиции. Все другие деятели или намного менее значимые и весомые, или не имеют такого влияния. Яркой там команды единомышленников, которая действует вместе с ним. То есть, по большей части, другие оппозиционные деятели такие одиночки или столь значимые фигуры. У Навального есть потенциал для того, чтобы стать таким серьезным лидером общенационального масштаба, хотя, конечно, власти чинят ему всевозможные препятствия юридические и политические.
С юридическими и политическими препятствиями, о которых говорит Владимир Гельман, сталкивается не только Алексей Навальный, но и его окружение. В частности, коллега Навального по фонду борьбы с коррупцией Георгий Албуров в середине апреля был приговорен к обязательным работам по делу о краже картины с забора. Соратник оппозиционера по партии «Прогресса» Николай Ляскин является фигурантом другого дела – о мошенничестве с деньгами на избирательную кампанию Навального в 2013 году. По этому делу также проходит муниципальный депутат от района Зюзина Константин Янкаускас, которому 15 апреля суд продлил домашний арест до 11 июня, и предприниматель Владимир Шурков, который получил политическое убежище в Великобритании. Это дело было возбуждено почти год назад, и, как говорит Николай Ляскин, который находится под подпиской о невыезде, с тех пор расследование практически не сдвинулось.
Они, как нам говорят, ну, из разных источников мы тоже это видим, проводят опросы людей, которых они уговаривают быть потерпевшими, но все люди отказываются. Почти год идет следствие, опрошено там порядка 150 человек, ни одного потерпевшего. Они говорят, мы еще будем дальше опрашивать людей. Это яркий пример этой волокиты. Вот как вот с этими судами у Алексея, так вот с этим делом с Костей. Наше дело, оно многогранно. Во-первых, держать на крючке определенной личности, а во-вторых, постоянно давать людям в эфир такую эмоцию, что если вы будете жертвовать на какие-то благие дела, то мы обязательно к вам придем и просто поговорим. В нашей стране может немного работать, потому что люди не любят, когда к ним приходят, органы начинают там вопросы задавать. Но наши сторонники, к сожалению, мне кажется, свыклись, что к ним могут прийти и задать некоторые вопросы. Но все знают, что никто не нарушает закон, и поэтому спокойно на все вопросы отвечают.
А сколько они еще могут расследовать это дело?
Но, как мне говорили адвокаты, что если там будут запросы по продлению, каждый раз от высших и высших чинов, ну, очень долго.
По версии следствия, в рамках этого дела соратники Алексея Навального похитили 10 миллионов рублей, которые добровольцы пожертвовали оппозиционеру на избирательную кампанию, которую Навальный проводил летом 2013 года перед выборами мэра Москвы. Янкаускас, Ляскин и Ашурков эти обвинения отрицают. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
По последним официальным данным, во время пожаров в Хакасии погибли 29 человек. Однако те, кто помогают разбирать сгоревшие дома, говорят, что не все еще опознаны и, скорее всего, еще не все погибшие найдены. Репортаж Валерии Остроумовой.
Христос воскресе, и смерть вы, смерть и смерть по праву.
В Хакасии хоронят погибших. 74-летняя Раиса Почекутова в селе Новая Енисейка спастись от огня не успела.
За 5 минут сгорал дом. 5 минут. Вот так вот голова закружилась, куда бежать. Все, человек погиб.
Так она бодрая бабушка была, она в гости ходила. Я ее в этот день видела, потому что она там к ним сначала мы. Ну, живем, а потом уже вот Сережа жил. Она, я видела, что она к ним проходила. Ну, то есть, когда все было утро, вот это вот она там шла, что-то в пакетике несла, видно, как яйца, там внуки живут.
19-летний Никита, внук погибшей бабушки, вспоминает, что пожар в деревне случился, когда он спал. Проснувшись от громких криков, он, как и остальные односельчане, пытался сначала спасти свой дом. Но когда стало ясно, что это невозможно, Никита бросился к бабушке. Раиса Ивановна жила в нескольких десятках метров от детей.
Там дым, ничего не видно было, это улица.
Не пройти, жар был.
Я туда все равно... Побежал, говорят, типа, куда ты бежишь? Ну и футболку одел, побежал туда. Там все равно уже осталось вообще ничего.
Ты хотел спасти, да?
Конечно. Там просто вообще температура высокая, туда подходить начал, мне лицо...
Мы не просто думали, жарко, что она сгорела даже, мы думали, она эвакуировалась там с кем-то, с соседями даже. Потому что первые два дня вообще ее искали в больницах, да. Знакомых думали, она где-то вот. Она должна была выбежать, думаю, с кем-то села и уехала.
Погибших только в этой деревне несколько человек. Местные жители говорят, не всех еще нашли.
Вот тут вот бабушка жила. Вот сгорела, нашли недавно. Позавчера, по-моему, вчера хоронили. В подполье пряталась. Так, пожар.
А ее пытался кто-то вытащить?
А я не знаю даже.
А еще кто-то есть?
Парень в конце улицы сгорел, спал после работы.
Некоторые соседи, рассказывают выжившие, бросались прямо в огонь, пытаясь спасти хотя бы документы. Но выйти из захваченного пламенем дома им уже не удавалось. Главной причиной такого количества смертей жители Хакасии считают внезапность и скорость, с которой все произошло. Огонь пришел с полей неожиданно. Единственной системой оповещения в деревне был лишь крик тех, кто первыми увидел приближающееся пламя. Огонь распространялся с такой скоростью, что больше 100 домов в селе сгорело дотла меньше, чем за час.
Оно полыхало, что и не сразу свет отключили, воды ни в колонках нигде. И мы метелками, а что вы представьте, такой ветер, где бы метелками задушили там что. А вот это что мы обжигали, опахивали, ну что мы там, ну опашут там вокруг деревни, ну метра два, ну три. Ну а что это даст, вот такой ветер был, оно летело через ну, перепаханное вот это, а летело кусками все. Оно от соседа к соседу передавалось, ну как перекидывалось.
Все страшно, вот. Никому не пожелаешь такого вот, все вот. Спасибо, что люди сейчас вот помогают, кто чем вот может. Любой помощи рады.
В Хакасию сейчас многие привозят гуманитарную помощь. Эта машина прибыла из Томска, в поселок Копьево, где дотла выгорел 151 дом. От огня пострадали 348 человек, двое погибли.
Мешок забираете, все, и там разберетесь. Не подойдет, отдадите своим кому-то.
Гуманитарную помощь в этот раз решили раздать адресно. Местный активист Михаил составил специальный список необходимых вещей, которые требуются каждой семье.
Нитки, ножницы там что-то.
Ой, огромное спасибо. Вот это нам нужно. И коробку.
Людям очень нужна одежда, постельное белье, инструменты, чтобы начать отстраивать хотя бы сарайки, посуда и мелкая бытовая техника. У многих нет ни чайника, ни плиты, чтобы приготовить обед. За помощь люди благодарят, только часто не могут сдержать слез. Они еще долго не смогут забыть то, что случилось ночью 12 апреля.
Пальто одела, даже в галошах осталось пальто. Мужу куртку схватила, барсетку его с документами и сумку свою с документами. И больше ничего, все сгорело сразу же. И соседи тоже, соседка тоже, в чем была на огороде, так все и сгорело. Отец в больнице после операции.
Сейчас люди продолжают разбирать то, что осталось на месте их домов. Каждый день они приходят на пепелище. Кому-то даже удается найти в завалах остатки своих вещей и стройматериалы, которые потом можно будет использовать. Так по кусочкам они пытаются собрать свою жизнь заново. Валерия Остроумова, Хакасия.
В Хакасии пострадавшие от лесных и степных пожаров жалуются на проблемы с выплатой компенсации за сгоревшее жилье и имущество. Чиновники отказываются рассматривать заявления людей, которые не были зарегистрированы в сгоревших домах, а также тех, у кого сгоревшее жилье не было единственным, рассказал Радио Свобода Алексей Петриченко, житель деревни Чапаева, расположенной в 13 километрах от Абакана. В разговоре с моим коллегой Марком Крутовым Петриченко предположил, что власти региона с помощью таких отказов попросту воруют деньги, выделяемые из федерального центра.
День не предвещал ничего плохого. Но был ветер там, ну, вроде солнечный. Это у нас был действительно первый такой жаркий день в этом году. Решили позаниматься своим хозяйством, почистить участок. Я там точил инструмент в гараже. Ну, мы как бы живем с девушкой, двое детишек у нас. Она забегает ко мне в гараж и кричит: «Леша, там пожары». То, что у нас горят степи, это не новость. У нас это часто бывает, что там пал травы там и все такое прочее. Она говорит, что горит где-то рядом, дым черный идет. Ну, я выскочил, смотрю, действительно, да. Через две улицы горят наши соседи. Где пожарные? Кто-то сказал, что пожарных вызвали уже давно, пожарные нас найти не могут, потому что не знают адреса. Это был самый первый шок после пожара, что пожарные не знают адреса. Мы еще звонить там, огонь уже начал перекидываться на близлежащие к нам улицы. Мы начали уже тушить соседей, их заборы, к ним уже к домам подходил огонь, то есть уже прилично там и дымом надышались. До 112 вообще невозможно было дозвониться, потому что, ну, как бы срывался звонок, как будто линия занята.
Сколько километров от Абакана? Город, где, по идее, много должно быть пожарных частей. Сколько километров от Абакана до вашей деревни?
От Абакана мы находимся в 13 километрах. От центра Абакана до центра деревни Чапаева. Это совсем рядом, дорога не загруженная, дороги есть две, по которым можно следовать. Но дело в том, что это касается не только МЧС, это еще касается вдобавок и медицинской помощи. Нам не отправляют с Абакана ни скорых, ни пожарных. Нам отправляют только с районного центра. А районный центр от нас находится в 25 километрах. Причем там через загруженный участок дороги он проходит. То есть пожарная машина должна проехать где-то приблизительно, и нужно для этого время примерно 30 минут. О каких 30 минутах можно вести речь, если дом сгорал за 10-12 минут? Вот брусовой дом сгорал за 10-12 минут. Пожарные приехали уже практически в самом конце, когда мы уже практически своими силами справились, но приехали они еще практически без воды. Дело в том, что у нас здесь нет пожарных гидрантов нигде. Мы абсолютно не готовы ни к какому стихийному бедствию. Вообще абсолютно. Ни как со стороны МЧС, ни так со стороны местных администрации.
Вы написали нам о проблемах, с которыми сталкиваются люди при попытке получить компенсацию за утраченное жилье и имущество. В чем эти проблемы заключаются?
Масса людей пострадала именно по той причине, что не имели возможности либо зарегистрировать, либо не достроили еще свое жилище. А у нас по закону, пока не сдашь в эксплуатацию дом, тебя в этом месте вроде как не зарегистрируют. Это первый момент. Второй момент. Сама процедура регистрации, она не дешевая. И длится она не очень быстро. Чтобы сдать частный дом в эксплуатацию, для этого, во-первых, нужно заплатить, это порядка 30-40 тысяч рублей, а вы можете себе представить, вот построили дом, у нас здесь не сильно большой уровень дохода. Хоть и кричат, что у нас там средняя зарплата 30 тысяч, да, по Хакасии, но это далеко не так. У нас средняя зарплата где-то 12-15 тысяч. Представляете, построить дом и сдать в эксплуатацию единоразово надо заплатить 30-40 тысяч. Люди кредиты берут, чтобы дома достраивать. Ясно, понятно, что они какой-то период живут, чтобы все устаканилось, чтобы какой-то как-то свой бюджет привести в порядок. И в итоге теперь заявляет о том, что вы не были зарегистрированы, поэтому никакую помощь вы не получите. Но, и это еще не самая главная проблема. Еще самая главная проблема, что еще и отказывают тем, у кого есть еще второе жилье. Дело не в том, что мы тут сидим с раскрытыми ртами и ждем, когда нам тут упадет мана небесная, чтобы нам тут за счет государства восстановили все, что мы потеряли при пожаре. Ладно бы пожар был бы по нашей вине, но пожар-то был не по нашей вине, а по халатному отношению администрации МЧС, за то, что они не исполняют свои обязанности, за то, что у них нет оповещения, за то, что их сотрудники не знают адреса. Мы потеряли имущество. Вот на сегодняшний день, к примеру, я потерял где-то приблизительно 160 тысяч, да, чтобы мне вот восстановить и хоть что сгорело вот у меня, да, вот, или те вещи, которые у меня сгорели, да, во времянке своей, да, мы хранили там летнюю одежду детей, там, какую-то бытовую технику, хотя бы вот откупились бы от населения, сказали бы, вот, ребята, мы не можем вам вернуть там то, что вы потеряли, но вот хотя бы вот эти вот копейки возьмите, да, вот, успокойтесь, пожалуйста, там, хотя бы себе там забор поставьте мне, я не прошу от них, чтобы они мне компенсировали, хотя бы вы дайте те средства, чтобы нам хотя бы восстановить забор или хотя бы восстановить постройки. И это не только я за себя прошу. Я за себя в последнюю очередь всегда прошу. Я за соседей. Вот рядом со мной молодая семья живет. Они не так давно, скажем, из проблемного региона сюда перебрались. Не буду говорить из какого. У них маленький ребенок. Вот прошлый год жена у него была в положении. Они городили забор. Видно было, понятно, что у них не так сильно много средств, они загородились, построили какой-то навес, все. Сейчас вот на него жалко смотреть. Он обгорелые доски собирает, чтобы забить забор. Другой мой сосед, у которого сгорели заборы, пластиковые окна поплавились, пожара. Дом, к счастью, уцелел тоже, там успели отбить. Что ему делать? У него шатка, валка, тоже свой бизнес. Жена сидит с двумя детишками дома. В детский сад у нас здесь не так просто попасть. И тоже, пожалуйста, залез в долги, чтобы... Почему мы должны лезть в кредиты и в долги? Почему? Это же халатность-то не наша, что мы сгорели.
Куда вы лично обращались, чтобы получить компенсацию?
Прошел слух, что в местном клубе там в деревне Чапаево сидят представители администрации, то есть там социальная служба, они принимают заявление. Естественно, мы поехали туда. Женщины там действительно, они молодцы, которые сидели. Видно, что они из младшего чиновничьего звена. Они принимали заявление, там что-то подсказывали, как-то корректировали, там молодцы, ну вот так вот напишите, так напишите. Но это было, можно сказать, первый порог на пути к нашим каким-то административным ресурсам. Но на этом все закончилось. Нам пообещали, что приедут, сфотографируют там, что у вас там сгорело, там какой ущерб, все такое. Ну, как бы в этот день они не успели приехать, приехали там через два дня, там, ну, пришла женщина, там что-то издалека пофотографировала, я говорю, а что вы, говорю, ну, вот возьмите, сфотографируйте, вот, говорю, здесь вот имущество, вот сгоревшее, вот здесь вот забор, ну, она там пару снимков издалека, может, ну, может, 3-4 снимка сделала издалека, как бы, ну, все, типа, я зафиксировала, что да, действительно, здесь был пожар, и что-то где-то здесь что-то сгорело. Вызвал беспокойство сначала тот факт, что начали звонить на телефон и спрашивать, а вы зарегистрированы по месту своего проживания? Нет, не зарегистрированы, все. Они бросали трубку, то есть они не давали никакой возможности спросить, что и как, а почему, а кто вообще это спрашивает. Они не представлялись, ничего. Как бы в большинстве случаев, вот сколько вот я разговаривал с соседями, да, мне тоже звонили, но никто не представил, спросили, вы зарегистрированы или нет, и бросали трубку. Потому что они, понятно, что они уже боялись, что им начнут задавать неудобный вопрос. Ладно, через интернет я нашел человека, который занимается якобы составлением списков, кому предоставлять какую-то помощь, кому, оказывается, не предоставлять. Позвонил к нему, он такой, вот мы списки готовим, да, выплаты уже начались. О том, что выплаты начались, мы узнали только из интернета. Еще в СМИ сказали там, как по местному телеканалу, что да, там вот начали поступать деньги с федерального бюджета, идет полной силой поддержка, что все будет происходить поэтапно, что все будет клево и хорошо. Но, как выяснилось, клево и хорошо будет только, полагаю, только 60% погорельцев, потому что очень много людей, которые пострадали от пожаров, они, вероятнее всего, не получат вот этой компенсации. Именно по той причине, потому что они либо не зарегистрированы, либо имеют второе жилье.
Ну, какая-то мотивировка при этом есть. Ну, хорошо, есть у меня второе жилье, и почему я не могу претендовать на компенсацию? Или я не зарегистрирован, но у меня есть документы о собственности. Почему я не могу претендовать на компенсацию? Что-то объясняет в ответ на такие вопросы?
Когда я позвонил вот по этому номеру, который мне предоставили в администрацию Усть-Абаканского района, мне мужчина как бы сказал, что вот все, у вас в списках нет, и все, и бросил трубку. Я перезваниваю, уже на повышенных тонах ему начинаю говорить. Подождите, на каком основании вы бросаете трубку? Я вообще-то с вами не договорил. Давайте договоримся. Вы получите уведомление и, пожалуйста, подавайте в суд. Я говорю, подождите, о каком суде вы говорите? О каких уведомлениях вы говорите? На каком основании? Вы там не зарегистрированы, все. Вот единственное обоснование. Раз вы там не зарегистрированы, значит, вам не полагается никакой компенсации. Виктор Зимин, губернатор Республики Хакасия. Ведь он же первый же часы пожара начал заявлять о размерах ущерба. В этот же день он начал говорить цифры, там, 5 миллиардов рублей. Хотя, конечно, цифры, ну, реально завышенные, это все понимают. Но будьте добры, ну, если вы такие деньги просите, тогда вы, пожалуйста, окажите помощь всем. Зачем вот на людском горе, на чужом горе, на погорельцах делать себе там какие-то компенсации? Понятно, что дефицит бюджета там везде идет и все такое прочее. Вот такой вот момент как бы назревает.
Да. То есть вы подозреваете, что из федерального центра на компенсацию ущерба погорельцам власти Хакасии получают одни деньги, а в реальности выплачивают гораздо меньше, забирая себе разницу?
Изначально я думал, что это только мое такое мнение. На самом деле такое мнение, оно с каждым днем больше и больше укрепляется. И все больше. Да все практически об этом говорят. Есть люди, да, которые действительно вот реально потеряли, да, и они готовы просто взять и сойти с ума, понимаете? Что им делать? И тут рассказывали сказок, что мы тут вам к 1 сентября построим дома, там, что все клево и хорошо будет. Вы только не беспокойтесь, не поднимайте буч, не требуйте никаких отставок там или еще что-нибудь. Все, мы вам все сделаем. И вот здесь плавно и равномерно начинается, вот я не знаю, вот. И население реально, оно думает именно таким образом. Оно думает, что, ага, понятно, решили украсть. Да, конечно, решили украсть. Вот, вот это то, о чем на сегодняшний день говорят.
Так думает житель деревни Чапаево в Хакасии Алексей Петриченко. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:30. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве перенес рассмотрение вопроса о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу Киров-Леса на 13 мая. Власти Москвы разрешили националистам провести 1 мая шествие. Объявившие бессрочную голодовку, строители космодрома «Восточный» в Амурской области отказались от помощи прокуратуры. Спустя почти 3 года после наводнения в Крымске началась череда судебных процессов. От пострадавших при наводнении требуют вернуть деньги, полученные в качестве компенсации за снесенные дома, которые были признаны аварийными. С места событий передает мой коллега Илья Кизиров.
За неполных 3 года после наводнения Крымск почти вернулся к обычной жизни, а трагедия напоминает лишь монумент в центре города да покосившиеся дома на окраинах. К тому же о Крымске в последнее время почти не слышно. Вроде как дома отстроили, семьи расселили, а все пострадавшие от наводнения начали новую жизнь. Письмами счастья в Крымске называют постановления судов, продляющие сроки апелляции по делам о выплате компенсаций. Такие постановления уже получили около 120 семей. Наталье Величко письмо пришло в начале апреля.
Они просят отменить решение Крымского районного суда. Вот. И второй пункт, о чем они просят. Новое решение в удовлетворении каких-нибудь действий по этому делу не выносить и в удовлетворениях отказать.
Дом Натальи снесли спустя 10 дней после наводнения, ну а за новое жилье она боролась около 1,5 лет. Сейчас, после года спокойной жизни, ей снова придется отправиться по судам или собирать деньги. В случае отмены решения всю сумму, выданную на покупку жилья, придется вернуть в бюджет.
То есть это будут платить я, дети, правнуки, внуки, смотря сумму сертификата и уровень с нашими зарплатами, то есть это просто нереально. Да, ипотека на полвека, даже, наверное, на полвека не хватит.
Краснодарское министерство обороны и чрезвычайных ситуаций сейчас в массовом порядке обжалуют решение, согласно которым затопленные дома были признаны аварийными, несмотря на то, что многие из них уже давно снесены.
Они выступают по телеканалу, я не помню, какой телеканал их снимал, НТВ, кажется, приезжала и снимала. Они утверждают ГО ЧС, вот она выступает, не паникуйте, все будет хорошо, через 3 дня людям приходят эти письма. Как? Зачем вы обманываете?
Причем первое решение об отмене выданных сертификатов уже есть. Максим и Ирина Максименко 2 года добивались компенсации. После окончательного решения суда они переехали в Краснодар. Удалось купить небольшую однушку. Буквально через месяц им пришло письмо с требованием вернуть всю сумму, полученную от государства. В ночь наводнения Максим с Ириной остались у родителей в соседней квартире. Это и стало поводом для нового судебного разбирательства. Мол, раз их не было дома, значит, они и не жили там. А значит, и сертификат выдали только по ошибке.
Никакого пересмотра дела ничего не было, просто вот получили письмо, что на возврат денег и все. Если даже нам откажут, мы будем дальше обращаться в Верховный суд. Откажет Верховный, будем обращаться в Европейский.
Теперь на кухне, пересматривая фотографии своего старого дома, Ирина гадает, что делать, если откажут во всех инстанциях.
Не знаю, пойду в администрацию, буду у них жить. Ну не знаю, я вообще не представляю. Ну, это придется продать квартиру только. Но они же, наверное, арест наложат. Да вообще. Тогда я им отдам паспорт свой российский. И скажу, что я не хочу быть гражданкой такой страны, в которой мое же государство меня оставляет без жилья. Я вынуждена с ребенком что делать? На улице жить или что?
В небольших станицах, что под Крымском, дела обстоят еще хуже. Жилые дома тут разваливаются прямо на глазах. Валентина Ивановна Мелкумян живет в станице Небержаевская. По стенам ее дома идут трещины. Внутри пахнет сыростью и гарью.
Настолько противно все, и жить противно в этом хаосе.
На 3-й год после наводнения сертификат ей все-таки выдали. Правда, деньги на его обеспечение так и не поступали.
Под Новый год нам сертификаты дали. Но как дали сертификаты, до сих пор мы ждем. Вот, ходим, просим.
Уже 30 дней ждете?
Ну, скоро 30 дней. Mm-hmm. Сказали, что до 20 февраля вы не будет... Как это сказать? Не будет финансирования. А потом уже февраль, март прошел, вот апрель проходит. Финансирования так и нету. Дадут, не дадут, мы в этой будем доживать. ему 87, мне 76. Я так думаю, доживем тут. А тут уже 9 мая. Мы уже медали получили. Я еще узник, инвалид. Ну, в общем, такие приятные нам. И так 8 тысяч даже дали. Уже получают пенсионеры.
А вы узник?
Малолетний. Ну да, нас угоняли в этот, в Германии. Мелкая еще была. Я 38-го года. Ну, если, наверное, в каком, 42-м или 3-м угоняли. Да ну, сколько мне было там, 4-5 год.
От наводнения пострадал не только Крымские окрестности. Пригороды Геленджика в ту ночь тоже заливало. От дома Анатолия Хоменко, к примеру, осталась только половина. Сначала он рассчитывал на помощь государства. Теперь наоборот, от сертификата отказывается.
Я говорю, не хочу это самое. Просить у государства, у которого, блин, детей нечем лечить, и просить помощи.
План работ по дому у Анатолия расписан на годы вперед. Но он, по крайней мере, уверен, его жилье обратно не потребуют. Илья Кизиров, Радио Свобода, Краснодарский край.
Московские волонтеры собирают гуманитарную помощь для пожилых людей из Великого Новгорода, чтобы поздравить их с Днем Победы. По словам организатора акции, писателя и сценариста Лидии Раевской и обитатели Новгородского дома престарелых будут рады самым элементарным вещам. Им повезут одежду, обувь и самые простые продукты – крупы, макароны, консервы, сладости. С Лидией Раевской поговорила Любовь Чижова.
А это получилось, в общем-то, случайно. Началось все с того, что еще до Нового года от фонда «Старость в радость» была акция сбора подарков в кафе, в сети кафе «Starbucks». И я от себя и с друзьями, мы поехали туда, познакомились с девочками. Потом мы съездили в один дом престарелых в Подмосковье, но там все было очень печально, потому что нам хотелось пообщаться со стариками, там порисовать, то и все. А там были уже действительно люди, доживающие свой век. То есть там уже болезни, тяжело больные они, лежачие, ну, там вот не получилось. Искали именно такой дом престарелых, где вот старички такие еще бодренькие, которым можно там порисовать и попеть, хороводы поводить, то есть там какое-то социальное общение какое-то им дать и от них же, собственно, и получить. И мы, когда собирали подарки вот перед Новым годом, индивидуальные подарки каждый от себя, одна из моих подруг положила открытку. Свой подарок, не знаю вообще, кому она попадет наугад. И попала она как раз в тот новгородский дом престарелых. Оттуда ей позвонила бабушка, и подруга поехала. Вернулась, рассказала мне, говорит, потрясающий вообще дом престарелых. Это даже не дом престарелых, это не место, где доживают свой век старики, а это как общежитие для глубоко пожилых людей. Там, говорит, там даже свадьбы у них до сих пор. У них там семейные комнаты есть, пара образовывается. Говорит, так интересно, давайте туда съездим. Я говорю, а как там вообще вот финансово на беспечно, говорит, вообще плохо. То есть там настолько все плохо, что они не отказываются ни от чего. Ношеные вещи, продукты самые простые, там масло, сахар, макароны, тушенка. Я говорю, вот это мы искали, потому что сейчас проблема в том, что если ты предлагаешь помощь где-то каким-то социальным приютам в Москве, там, соответственно, очень строгие правила, что это нельзя без сертификатов, вот бэушные мы не берем, вот это и все. У людей на корню пропадает вся охота помогать. А здесь получилось так, что когда я сказала, что, ребята, нам нужно все, книжечки, вещи какие-то там, свитерочки, может быть, у вас какие-то есть. И люди в общей сложности нам притащили тонну вещей. Мы даже сами не ожидали такого резонанса. На 5 машинах мы это увезли в Новгород, пообщались со всеми старичками, потрясающие вообще они все люди, с каждым пообщались. Мы у каждого попросили написать списочек, чего бы им хотелось, чтобы мы в следующий раз привезти. Никаких списочков они нам даже и не дали. Они говорят, свозите нас на рыбалочку, хотим рыбку половить. Ну и вот мы дождались как раз заплатить. Планировали на майские праздники, арендовали сейчас базу отдыха на берегу озера, договорились с хозяином этой базы, что мы привезем старичков всех, что они будут ловить рыбку, и что мы с ними отметим День Победы и накроем им тех старичков, которые поехать не смогут, тем мы привезем прям вот все туда, в приют.
Да, вот так вот. А вот вы говорите «мы», а кто вот это «мы», кто ваши единомышленники, как вы нашли этих людей?
Через Facebook. Абсолютно. Потому что я даже не знала вообще, кто к этому присоединится. И те люди, с которыми мы поехали в Новгород, они были мне на тот момент абсолютно незнакомы. Мы познакомились вот уже, условно говоря, в пути. 10 человек нас поехало, 8 из них я видела впервые.
Что вы повезете бабушкам и дедушкам на этот раз? Как у вас будет организован сбор вещей? Как в этом можно будет поучаствовать?
Сбор вещей у нас будет проходить 3 дня.
в эту пятницу, субботу и воскресенье, 24, 25, 26 апреля, по адресу улицы Полиха, дом 9, строение 1, в помещении мастерской «Багетчик». И там в рабочие часы мастерской буду находиться я, еще какие-то волонтеры, и мы будем собирать гуманитарную помощь. Ограничений у нас нет никаких. Как и в прошлый раз, требуется и одежда любая, и обувь, и продукты. Продукты, безусловно, не скоропортящиеся. Это крупы, это макароны, это консервы, мясные, мясорастительные, овощные, рыбные. То есть там действительно все очень плохо с питанием. Вот, и надо сейчас вот просто вот покормить хотя бы их.
У вас лично какое сложилось впечатление? Почему старики вот в этих домах престарелых живут так бедно? Почему власть так плохо о них заботится?
У власти, я боюсь, просто нет представления полного о том, как старики там живут. Власти выделяют на дом престарелых в количестве 40 человек 500 тысяч рублей в год. Это не на продукты, это на все. Это на коммунальные платежи, это на обслуживание. У них там отдельная, по-моему, то ли электростанция, то ли генератор какой-то. В общем, там что-то во дворе стоит. Просто раз в год приходят мастера, даже ничего не делают, глянули, все. Но им за это нужно платить. Это все тоже из тех денег, которые выделяются. В эти деньги не входит оплата лекарств, каких-то нужд, похорон даже такое случается. По идее, все это должно входить вот в эти 500 тысяч. Эта смета занижена в 3 раза. Минимум, что требуется дома престарелых, чтобы там худо-бедно сводить концы с концами, это в 3 раза больше, это 1,5 миллиона. Просто те люди, которые выделяют средства на социальные приюты, скорее всего, просто не представляют, что помимо того, что людям надо кушать, есть еще и какие-то нужды. Это лекарства, лечение, те же самые похороны, там что-то еще, одежда какая-то, очки даже просто.
Такая богатая, процветающая страна, мы можем позволить себе вести войну в соседнем государстве, а на стариков,
да,
стариков не хватает.
У нас такие приоритеты, у власти другие. Лично мое мнение, я просто считаю, что для наших властей старики – это уже списанный материал. В них поддерживается жизнь, чтобы потом не было громких обвинений, что вот вы убийцы, там и все такое прочее. В них просто поддерживается жизнь. Но достойная жизнь люди обеспечивать, они не считают нужным. У нас даже детям как-то помогают больше, потому что дети это все-таки, это генофонд, они растут, это молодежь нам нужна, а что старики? Они уже все свое отработали, это уже использованный материал, ну пускай доживают как хотят.
Вот вы поедете в гости к дедушкам и бабушкам накануне Дня Победы, который власти вновь превращают в такой пропагандистский праздник с кучей обещаний, там вот к 2016 году каждому квартиру и дурацкими совершенно ненужными подарками, вроде каких-то сувенирных бутылок.
И полотенчиков.
Да, и полотенчиков. Да, как вы думаете, в чем на самом деле нуждаются оставшиеся в живых ветераны этой войны?
Им хочется чувствовать себя нужными. Вот, что самое главное. Я это поняла, когда мы спросили, что вам привезти в следующий раз, они просто в голос говорят, ничего не надо, приезжайте. У них огромный дефицит общения, не просто с молодежью, а вообще с кем угодно. Они себя не чувствуют нужными. Именно поэтому они приходят в этот приют, и они действительно создают себе пары. То есть вот они женятся, вот несколько свадеб уже было, люди за 80 женились. Именно потому, что вот им хочется с кем-то общаться, они хотят быть кому-то нужными, чтобы они кто-то беспокоился, чтобы они кого-то волновали. Вот это самое главное. У очень многих стариков есть квартиры, вот те, которые в том приюте в Новгородском находятся, у них есть квартиры. У них даже не все там одинокие, у кого-то даже есть дети, и это не дети их туда сдавали. Старики приходят сами. Они чувствуют, что они не нужны, они обуза. Они оставляют квартиру своим детям и сами уходят в этот приют.
А вот вы слышали такую новость, что на Парад Победы в Москве в этом году будут пускать по специальным пропускам, по приехавших по приглашениям ветеранов Великой Отечественной войны, будут, в общем, отлавливать на вокзалах и отправлять,
и селить
в гостиницах или санаториях. Как вы к этому относитесь? Как вы считаете?
Ну, а как к этому можно относиться? Это стыдно. Это просто стыдно. Одно хорошо, что мой дедушка до этого не дожил и этого не видит, позора. А так, на самом деле, очень стыдно, что все превращается в пафос, что все больше людей этот пафос поддерживают, потому что в свете того, что происходит сейчас на мировой арене, они считают, что имидж страны – это все. Нам нужно показать, какие мы победители. Да какие мы победители? Мы потомки победителей, притом мы ничего сейчас для тех самых победителей и не делаем, кроме того, как выбрасывать деньги на ветер. У меня подруга, вот Вика Самсонова, с которой мы, собственно, организовали вот эту всю поездку, у нее супруг работает, он главный художник по свету в Москве. Он освещал Олимпиаду, годовщину в Крыму, и вот сейчас занимается парадом Победы. И он говорит, я вам, конечно, суммы называть не буду, говорит, но столько, сколько потратили на организацию парада Победы, это, говорит, всех оставшихся живых ветеранов можно год купать в черной икре. Вот такая фраза прям была, цитата дословная.
Да, 70-летие Победы в этом году будет отмечаться в том числе и на фоне российской агрессии в Украине, и на волне такого оголтелого патриотизма. Вот хочется как-то, ну, я ловлю себя на мысли, что хочется как-то от этого или совсем абстрагироваться, или отметить этот праздник как-то вот по-человечески.
Сейчас же мало вообще осталось ветеранов в живых. Оставшихся, которые еще помнят ту войну. У меня, допустим, деду уже почти 20 лет нету. И я, допустим, скорее всего, наверное, просто в этот день поеду на могилу к дедушке. И вот там у него приберусь, там посижу, там помяну. Потому что, ну, а куда мне еще поехать? Это ветеран, я его уважала, я выросла в его рассказах о войне. Куда я могу еще поехать 9 мая? Конечно, к деду. Да. Пускай даже и на кладбище. И мне кажется, что если каждый съездит к своему погибшему, уступшему предку, который воевал, это будет гораздо человечнее, гораздо больше будет пользы для себя же самого, чем ходить с флажком на парад Победы, кричать «Ура, ура! Спасибо деду за победу!» Ты скажи ей на самом деле, ты приедешь, ты покрась ему оградку, например. Да в конце концов, на каждом кладбище есть куча-куча заброшенных захоронений со звездой. Это солдаты, еще похоронены во времена войны. Это те, кто умерли от ранений после. У них никого не осталось родственников, за могилами никто не ухаживает. Возьми краску, возьми кисточку, приедь и просто приберись на чужой оградке. Скажи спасибо воину, который дал тебе мирную жизнь, в конце концов. Это гораздо полезнее, чем ходить на парады Победы и орать пафосные песни.
Говорила Лидия Раевская. Вопросы ей задавала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. В федеральном суде в Бостоне проходит вторая стадия процесса по делу Джохара Царнаева, в которой те же присяжные, которые недавно признали его виновным в соучастии в организации и исполнении массового убийства, определят меру наказания виновного – пожизненное заключение или смертная казнь, рассказывает Евгений Аронов.
В теракте, устроенном братьями Царнаевыми на финише бостонского марафона 2 года назад, были убиты 3 человека, включая 8-летнего мальчика. 260 получили ранения. Среди раненых есть лица, лишившиеся верхних или нижних конечностей или частично утратившие зрение. 17 из 30 обвинений, предъявленных Джохару Царнаеву, предусматривают высшую меру наказания, на которой и настаивают прокуроры. Подсудимый был признан виновным по всем 30 пунктам. Во вторник показания давали родные Шона Коллиера, сотрудника службы охраны Массачусетского технологического института, который спустя 3 дня после теракта был убит Царнаевыми, видимо, с целью завладеть его оружием. Прочувственные слова свидетеля произвели сильнейшее впечатление на присяжных, некоторые из них плакали. Сразу после выступления родных Коллиера жюри была показана фотография, ранее не демонстрировавшаяся в суде. Кадр из видеозаписи, сделанный в тюрьме примерно через 3,5 месяца после теракта, запечатлел Царнаева, тыкающего средним пальцем правой руки в камеру наблюдения. Царнаев задался целью стать для Америки олицетворением беспримерного кошмара, заявила после демонстрации фотоснимка прокурор Надин Пеллегрини. Глубоко безразличный, не раскаявшийся, бесчувственный тип, которому нет дела до человеческой жизни. Смертная казнь для такого человека будет правильным и справедливым наказанием. Обвинение попытается вложить эту мысль в сознание присяжных посредством показаний всех пострадавших в теракте, которых оно намерено вызвать. Упор будет сделан на предумышленность преступного деяния, садистский метод его исполнения, страшные физические страдания, которые, вероятно, испытали ни в чем не повинные жертвы в последние минуты жизни. На предъявленную камерой наблюдения улику защита посчитала нужным ответить уже на следующий день, в среду. Чтобы как-то сгладить глубочайшее возмущение, в которое фотосвидетельство повергло присяжных, адвокаты потребовали показать в суде не отдельный изобличающий кадр, а сопутствующий ему эпизод продолжительностью примерно 15 минут. Царнаева по возвращении в тюремную камеру снимают наручники и ножные кандалы. Некоторое время он передвигается бесцельно и отрешенно взад-вперед, затем взбирается на металлический топчан, смотрит в зрачок камеры, складывает пальцы в виде латинской буквы V, означающей «victory» — «победу», и только затем вызывающе тычет средним пальцем как бы в глаз невидимому наблюдателю. Контекст делает ясным, утверждали адвокаты, что мы имеем дело не с монстром, а со скучающим подростком, решившим подурачиться. Родители погибшего Мартина Ричарда и его сестренки Джейн, которой взрывом оторвало ногу, направили открытое письмо в генпрокуратуру с призывом заключить с Арнаевым соглашение, по которому ему будет сохранена жизнь, но весь остаток ее он проведет в тюрьме, без права апелляции. Супруги Ричард мечтают о том, чтобы Джохар Царнаев как можно скорее окончательно исчез из их жизни. Они не хотят дальнейших терзаний в связи с бесконечными обжалованиями, которые неизбежно последуют в ответ на вынесение смертного приговора. Насколько вероятна эта мера наказания? Телеканал Fox беседует с бывшим федеральным прокурором Дугласом Бернсом. Думаю, он получит высшую меру. В Массачусетсе штатные суды по закону не могут переговаривать виновных к смертной казни, но дело Царнаева слушается ведь не в штатном суде, а в федеральном. А федеральное законодательство смертную казнь санкционирует. Более того, в присяжные заседатели, которых отбирали и адвокаты, и прокуроры, попали только лица, которые клялись, что не являются идейными противниками смертной казни. Иными словами, они все теоретически допускают правомерность смертной казни, не являясь ее безусловными сторонниками во всех случаях, связанных с преднамеренным убийством. «А какова будет позиция защиты?» – спросили у Бернса журналисты. «Что судебное разбирательство происходит в Бостоне, где произошло преступление, а потому присяжные не могут быть объективны? Или что Джохар был загипнотизирован старшим братом, попавшим под влияние радикального ислама, и не ведал, что творит?» Джуди Кларк, адвокат Царнаева, профессионал высочайшего класса, ответил Бернс. «Вспомним, она спасла от смерти Теодора Казинского, который с помощью заминированных писем ловушек убил 3 человек и ранил более 20. А также Джареда Лофнера, который убил из огнестрельного оружия 6 человек, в том числе окружного судью, и тяжело ранил 13 других, включая члена Палаты представителей Габриэль Гиффордс. Мне, однако, представляется, что случай Царнаева больше напоминает кейс Тимоти Маквея, террориста, казненного за подрыв здания суда в Оклахома-Сити, при котором были убиты 168 человек. Что, Царнаев временно тронулся рассудком или страдал стойким помешательством? Не похоже. Он держится как человек, все прекрасно понимающий и ни в чем не раскаявшийся. Перед адвокатом, мне кажется, стоит задача почти невыполнимая. Обвинение завершит представление доказательств к концу недели. В понедельник свои доводы начнет излагать защита.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Красноярский художник Василий Слонов превратил взятку в произведение искусства. Нарисовал специальные конверты для повышения культуры коррупции. На конвертах цитируется статья Уголовного кодекса «Получение взяток». Конверты продаются по 100 рублей за штуку. И первая партия уже раскуплена. Мой коллега Андрей Шары расспросил Василия Слонова о его понимании искусства и конвертов для заноса.
Я уже на родине даже такие претензии выслушаю, обычно интервью заканчивается. Ну, что следующего ожидать? На что я говорю, ну, вы знаете, на самом деле рецепта никакого нет, и я не ожидал этого резонанса. Просто я как бы сторонник легкого искусства, не какого-то тяжелого высасывания из пальца. И, как сказал один очень гениальный поэт, кто знал, что он провод, пока не включили ток. И вот откуда идея приходит и куда уходит, я не знаю. Я просто какой-то такой провод. И то, что непосредственно доставляет мне радость, то как бы я и делаю. А то, каким резонансом это разойдется, за это я уже не отвечаю. То есть это не я, виновник какого-то общественного нерва, какого-то социального контекста или чего-то другого.
Вот вы уже заявили в одном из интервью, что конверт по 100 рублей за штуку пользуется спросом. Первый тираж уже раскуплен. Кто покупает?
Ко мне уже такая мини-очередь в мастерскую. Люди по Фейсбуку записались, попросили аудиенции. Но, скорее всего, люди покупают как некие артефакты. Скажем, 100 рублей – это не катастрофическая цена. И для взяточника, который непосредственно хочет применить непосредственно по делу и как радость какая-то или как что-то еще такое. Каков тираж будет финальный, я не предполагаю. Но для меня это не бизнес-проект, это все-таки какая-то художественная акция. Вообще отрицательного мнения я не выслушал еще. То есть, в принципе, все счастливы. Есть какое-то внутреннее такое ликование у людей, как от какого-то проявшегося чирия, наверное. А единственное, что у меня, конечно, есть знакомые коррумпированные, скажем, чиновники, которые мне говорят, ну, что, чувак, ты как бы шутишь, да, но ты не представляешь, как на самом деле тяжело вот осуществить эту операцию. На что я им говорю, что, ну, ребята, ну, обращайтесь к художникам, что искусство делается легко, и давайте вашу проблему, ну, как бы, перенесем, переведем в русло художественного перформанса.
Как родилась у вас сама эта чудесная идея насчет конверта? Вы когда в прошлый раз давали взятку в конверте, там не было и цитаты из статьи Уголовного кодекса. И вот вы подумали, что хорошо бы там сделать еще такой прекрасный логотипчик. Примерно так это было?
Типа того. Та идея как приходит, уходит. Нет рецепта. То есть это, не знаю, как дыхание ветра.
Чего вам, как человеку и гражданину, стоил проект «Ватники апокалипсиса»? Все-таки довольно едкая сатира на современную Россию, да с сильным политическим подтекстом. Почувствовали вы, как вокруг вас растет изоляция, или наоборот, почувствовали прилив симпатий?
На самом деле проект в активной фазе. Он будет презентован в Москве на винзаводе в начале сентября в рамках Московской биеннале, там, либо в рамках каких-то других проектов. Сейчас есть с моей стороны некие публикации отдельных частей, отдельных объектов, артефактов, связанных с этим проектом. Но все еще впереди. Строить какие-то выводы, делать выводы о реакции, конечно, реакция разная. Кто-то воспринимает очень болезненно. Я как художник, в принципе, понимаю, что я могу получить за это и по роже там, и я как бы отдаю себе отчет.
Василий, а с вашим проектом «Welcome Sochi» вот эти все чудовища, которые скачут по заснеженным склонам, топоры с портретами Путина, балалайка-автомат, вот это вам сошло с рук все в нынешней России?
Не, на самом деле разговоры и слухи о том, что здесь такая диктатура, тоталитаризм, фашизм, он легко опровергается. Ну, вот люди в Красноярске говорят, ну какой фашизм, он словно входит по набережной. То есть если я такой, скажем, артупырь, там, хулиган, не в кандалах, то страхи, наверное, сильно так преувеличены. А как на мне сказали? Я не знаю, я сегодняшним днем еще это оценить не могу. А в принципе, поскольку я не совершил никакого преступления, я чист перед людьми, перед законом, то поэтому совесть моя чиста. Какое зло мне это принесло? Да, в общем-то, никакого.
Ни в прокуратуру никуда вас не вызывали и за экстремизм не привлекали?
Уголовные дела открывали, потом их переквалифицировали в административные. Ну, следствие велось, экспертизы проводились. В течение 4 месяцев шла работа, вот непосредственно я был в разработке, в оперативной. Все закончилось оправданием художника, потому что, ну, там действительно все безупречно, и в законе, по крайней мере, на тот период не были прописаны какие-то статьи, по которым меня можно было привлечь. Во время процесса на меня выходили 2 юридические конторы, которые брались бесплатно осуществить юридическое сопровождение, оправдать, потому что они насчитали там нарушение Конституции, нарушение закона, всякие там упущенные выгоды и все такое прочее. Но я просто в этом не разбираюсь. И, ну, я сказал, не надо. Если уж серьезно что-то будет, то тогда мы, ну, уже до этой стадии дойдем. На местном уровне, да, я как бы приглашался в ФСБ, имел беседы. Но я еще раз повторяюсь, я же ни в чем не виноват, поэтому я обладаю абсолютно душевным покоем и равновесием.
Василий, это вы в ФСБ объясняете, что вы ни в чем не виноват. Я недавно видел вашу фотографию в имперском кокошнике. Это еще один ваш проект. Кажется, это был кокошник «Газпрома». Кокошник «ГУЛАГа», кокошник «Кремля», кокошник российских железных дорог. Сколько вы выполнили этих прекрасных металлических корон?
Вы знаете, вы сможете это увидеть в Москве, я думаю, в сентябре. До этого они демонстрировались в Риге. Они просто у меня сейчас не перед глазами, но там есть кокошник Министерства иностранных дел, кокошник Кремля, Москвы, ну и всех вот этих вот корпораций государственных разных, КГБ, ГУЛАГ, да, все это есть.
Какой ваш самый любимый, какой у вас кокошник получился лучше других?
Круче всех, естественно, получился Сибирь, где Мишка таежный трахает Микки Мауса. Вот там такой медальон, там красивый кокошник с грибами, с елками. Но, поскольку все люди разные, и людям разные нравятся кокошники.
Ну вот сегодня у нас 145-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Вы родом из Шушенского, насколько я знаете, и с пионерских детских лет наверняка посещали музей вождя, находившегося там в ссылке. Нет у вас идей, связанных с интерпретацией этой фигуры российской и мировой истории?
Вы знаете, я уже воспел его многочисленным образом в своем искусстве. Есть аудиоинсталляция «Глубокий сон», аудиовыходами в мавзолее и могилу партийных лидеров. Зритель надевает наушники и штекером втыкает в разные могилы, а там записан храп. И ленинский храп, он такой там на всю матушку Россию храпит с таким эхом. Ну и кто там смеется во сне, такая вот вещь есть. Так что с Лениным много чего у меня есть. Есть работа, известный плакат «Поднимите мне веки», где отсылка к Вию.
Там Ленин лежит с закрытыми глазами.
В какой степени вы лично допускаете вмешательство и соединение искусства и политики? Или это одно и то же, потому что такова жизнь?
Это некий глоток свежего воздуха в форме художественных образов, метафор и аллегории разного рода. Человек не может жить без песни. То есть то, о чем поется в песне, можно сказать словами. Но человеческое сердце требует песни.
Говорил красноярский художник Василий Слонов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.